Приветствую вас, дорогие братья и сестры, и поздравляю вас с одним из величайших праздников в христианстве – с Пасхой. Да, и вы понимаете, почему. И я прочитаю текст из Священного Писания, на который мы с вами будем размышлять. Прочитаю три текста. Исход, 13 глава, 7 стих, первое послание Коринфянам, 5 глава, 6 и 7 и 11 глава, 28 стих. «Не должно находиться у тебя квасного во всех пределах твоих. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите свою закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старою закваской, не с закваской порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба этого и пьет из чаши сей. Аминь». Итак, дорогие мои, вы понимаете, что сегодня тот день, который действительно для нас является самым важным и главным днем нашего соединения с Иисусом Христом. Мы познаем сегодня с вами в этой заповеди таинство, когда из двоих становится одно – мы и Христос. И это очень сложно понять по-человечески. Мы слабые, грешные, немощные, но во Христе Иисусе мы являемся церковью Его, невестой Его, голубицей. И прежде чем мы будем вкушать с вами пасхального агнца, мы посмотрим, что вот Слово Божие нам говорит, мы должны проверить себя, есть ли у нас квасное, есть ли у нас лукавство. О нет, у меня нет лукавства, я искренний христианин, правильно, и я так о себе думал. Но иногда, копнув немножечко более глубоко себя, мы можем увидеть некоторый момент, причем самое удивительное то, что этот суд, который сегодня происходит в нас самих, знаем только мы одни. Ни муж, ни жена, ни папа, ни мама, никто не знает, ни пресвитер. Я один на весах пред Богом взвешиваю себя. Да, сегодня мы, члены тела Христова, участвуем в этой заповеди. И, конечно, текст из Священного Писания, который мы будем рассматривать, он как раз записан 1 Коринфян 11 глава с 23 стиха. Но там я не буду все читать, просто вот это повествование апостола Павла о заповеди причастия. И как бы можно было бы сказать, вот с 23 стиха и до конца его можно разделить на три части. С 23 по 26 это общее положение, как она была, заповедь дана, кому, каким образом. Все тонкости ее. Далее с 27 по 32 там предупреждения. И с 33 по 34 два совета для порядка в церкви. Поэтому мы с вами прочитаем как раз вот то, что я побуждаемый Богом хочу с 27 по 32. Предостережения, которые нам надо проанализировать в себе. С 27. Поэтому кто будет есть хлеб этот или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба этого и пьет из чаши этой. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Итак, этот текст Священного Писания, мы каждое начало первого месяца, любого месяца, первого воскресенья, мы с вами читаем анализируем, и мы уже эти слова знаем буквально наизусть, и они уже не производят, может быть, того глубокого действия, которое должно произойти. Поэтому будем помнить, что это Писание богодухновенное. И здесь появляется интересная мысль о недостойном участии. Причем то, что человек может согрешить против тела и крови Господней, и он является виновником. Причем можно точно сделать вывод, вот 27 стих, там сказано слово «виновен», это значит, братья и сестры, подвержен наказанию. Это не просто видимые знаки, которые придумал Цвингли, выйдя из католицизма и войдя в протестантизм. Это не просто видимые знаки. Если бы это просто были бы видимые знаки, было бы намного легче. Но это то таинство, в которое мы с вами погружаемся. И если я недостаточно правильно отношусь к этой заповеди, братья и сестры, тогда со мной начинает Бог производить действие, и я вполне вероятно могу раньше времени умереть. И это не просто так. Это та глубина, которой, может быть, мы не видим, мы только видим поверхность вот этого тела и кровь. А глубина этого океана, она познается Духом Святым, когда мы начинаем познавать великую жертву Господа нашего Иисуса Христа. Мы видим с вами, что как 27, так и 28 стихи, они как бы 29 стихи, они повторяют одну и ту же самую мысль. «Недостойно есть в осуждении себе». И вы знаете, не рассуждая о теле Господнем. Ну а как рассуждать о теле Господнем? Вот его убили, вот его распяли, и я рассуждаю. Но вопрос стоит о другом. Я являюсь телом Христа. Я церковь. Это таинство соединения позволяет мне думать не только о его смерти, но и о моей смерти вместе с ним. Это очень важный момент для нас, дорогие, но я говорю без напряжения, потому что каждый из вас рожден, и семя святое в каждом из вас возрастает, и вы должны в духе понимать, о чем я говорю. Мы видим с вами, дорогие, что Священное Писание открывает нам удивительный процесс именно формирования нашего спасения, который построен на простых словах Господа Иисуса Христа. Когда Он умирал, Он молился и говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Братья и сестры, вот скажите, пожалуйста, мы с вами приняли вот Его прощение – мы приняли святое водное крещение. Скажите, пожалуйста, можем мы участвовать в заповеди хлебопреломления? Приняли прощение и приняли крещение. Можем? Если поверхностно, можем. Если не анализируя, можем. Но если исходя из того, что я прочитал, мы не можем. Как познать силу Божьей любви? Как вообще можно познать любовь? Каким критерием любовь можно познать, если подумать? Вы скажете, ну, в принципе, только через прощение. Любовь познается прощением. Это очень серьезно. Потому что мы сегодня будем сфокусированы на том, что Христос простил нас. Христос молил Отца, чтобы Отец простил нас, и это было совершено. Но это одна половина вопроса. Есть вторая, более серьезная. И мы будем сегодня рассуждать об этом, мы будем думать об этом, мы будем размышлять. Христос говорит: «Не плачьте обо мне, а плачьте о себе, о детях ваших». Это уже интересно. Христос не хочет, чтобы мы плакали о Нем. Не хочет, чтобы мы жалели его. Ну, знаете, как крокодил такое есть существо. Вот он скушает жертву, а потом лежит, и у него слезы текут, тихонько переваривает. Вот как мы плачем о жертве Иисуса Христа? Его убили евреи, его убили язычники, а мы вот нет. Как мы смотрим? Почему Христос сказал: «Не плачьте обо мне»? Почему сказал: «Плачьте о себе и о детях»? Это тоже не вопрос сегодняшней, может быть, проповеди, но это вопрос наших молитв. Господи, научи меня правильно плакать о Тебе. Нет, Господи, Ты не хочешь, Ты хочешь, чтобы я плакал о себе. А как о себе правильно плакать, когда я начинаю плакать и начинаю сразу себя жалеть?
А раз я себя жалею, значит, я кого-то должен опускать ниже, ниже, ниже и осуждать. Ведь что такое осуждение ближнего? Это не прощение его. И когда я плачу и жалею себя, а мы старое поколение, извините меня, нас не всегда понимают молодые, не всегда уважают. Вот вы у гробика будете плакать, вспоминать, жалеть. Понимаете, начинаем из себя уже живые хоронить. Не к восхищению готовить, а жалеть, плакать о себе. Поэтому очень важно нам сегодня научиться правильно плакать о себе и просить об этом Господа. В 30 стихе мы с вами четко видим удивительный момент, что недостойное участие приводит к физической преждевременной смерти. И там сказано: «Оттого не некоторые, многие из вас немощны и больны, и немало умирают». В одном из переводов сказано: «Много умирает», потому что среди вас так много физически слабых и больных, а много умирает. А много даже умирает. Братья и сестры, преждевременная смерть христианина, конечно, это является своего рода милостью Божией. Он не хочет, чтобы члены церкви судимы были на суде Великого Белого Престола. Поэтому он в их жизни допускает определенные переплавки, да. И они умирают, но они, может быть, могли бы и не умереть. Может быть, должны были бы подумать, порассуждать, помолиться. Может быть, Господь и продлит благодать. Преждевременная смерть из-за недостойного участия заповеди. Но, братья и сестры, мы каждый раз сюда идем, думаем, молимся, настраиваемся, просим у ближних прощения, как бы, чтобы все было хорошо. Это как бы все правильно. Но, может быть, мы часто по заповеди подходим или по закону подходим. 10 заповедей с этим в мире, с этим в мире, с этим в мире. У этого просил прощения, у этого все хорошо, все, значит, я могу участвовать в заповеди. Или по-другому надо испытывать себя так, испытать себя на честных весах Божиих и сказать: Господи, Господи, здесь я не права, и здесь я не прав, и как же мне быть, как же, но я хочу участвовать милостью Твоею, не моею. И мы видим с вами, что в 31 стихе, если внимательно почитать его, мы видим, там есть ключ, с помощью которого мы сможем войти в главную мысль. Чувствуется в словах апостола вот отцовское такое, ну, знаете, страдание его сердца. «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». Вот смотрите так. «Ибо если бы». Вот понимаете, вот этот, эти слова апостола Павла. Иоанн, в первом послании Иоанна, 3 глава, 20 стих, там сказано: «Ибо если сердце наше осуждает нас, то насколько Бог паче», да, вот наше сердце и критерий. Братья и сестры, это очень вопрос действительно глубокий и серьезный, если бы мы судили сами себя. Знаете, если бы мы судили сами себя, почему эта тема «судить самого себя» подходит под заповедь хлебопреломления? Почему перед тем, как участвовать, нам надо проверить себя, чтобы участвовать в заповеди хлебопреломления? Понимаете, я, ну, не живу, в общем-то, ну, такую жизнь осуждения я не веду. Я обязательно исповедуюсь, молюсь. Ну, постимся мы, читаем Слово Божие, как бы жизнь освящения, это слава Богу. Но вы же знаете, что в каждом из нас есть две природы. Божья, которая сегодня пришла на причастие, и та, которая сегодня есть с нами, но она ветхая природа, языческая природа. И эта наша природа, вторая наша личность, да, она всегда требует жертвы. И вот это самое страшное. Понимаете, там внутри может прятаться непрощение. И вот, может быть, мы сегодня об этом будем рассуждать и будем говорить, потому что непрощение не просто как мы: «Ах, я тебя прощаю, дорогой, ах, я прощаю тебя», а до глубины так, что как вот Христос простил и никогда больше не вспомнит. Проходит годы, десятилетия, и вдруг муж жене раз что-то скажет. А жена мужу раз что-то скажет: а помнишь было? Вот ты сделал, вот ты сделала. А как же все эти годы ты участвовал в заповеди хлебопреломления? Ты, до конца не простивший его и ее, участвовал в заповеди? Знаете, когда за 60 лет завалило уже, появляются естественные физические немощи. И думаешь: Господи, может быть, это как раз про меня и написано: «Оттого из вас многие немощны и больны, и немало умирает». И начинаешь анализировать себя. судорожно. Господи, может быть, действительно где-то я не прав. Не то, что я совершенный, но в Тебе я могу быть совершенным, но я должен постоянно контролировать себя, должен проверять себя. Если у меня там в глубине какое-то лукавство, нечистота, какой-то дух непрощения, что-то во мне такое, что вроде бы даже я сам не вижу в себе при всей своей, умственной такой развитости, когда я четко, в общем-то, знаю себя. Вы помните, Иисус Христос оставил молитву «Отче наш». Матфея в 6 главе там об этом говорит, и там в 12 стихе главный ключ, «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Вот «И прости нам, как и мы прощаем должникам нашим». Вот математически «прости нам, как и мы». А как мы? Прости нам, как... Понимаете, с чем сравнить? Прости нам, как и мы. А как мы? Мы знаем, что Христос нас простил на 100%. А насколько мы спасаем друг друга в прощении? Искренне. Насколько мы? Да, мы друг друга прощаем вроде бы, да. Но проходит время, и мы все равно уже дружить не можем. Что это такое, братья и сестры? Самое, знаете, интересное, что когда молитва «Отче наш» была закончена, Христос, как бы подводя знаменатель, в 14 и 15 стихе говорит такие слова. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный». Это как знаменатель молитвы «Отче наш». То есть там есть главная мысль вот взаимоотношения между... Я люблю Бога, Он меня понимает, а с ближним у меня не построены отношения. Нарушается эталон понимания всего. Возлюби Господа Бога и ближнего твоего, как самого себя. Все равно наши отношения друг с другом, они показывают наше правильное отношение к Богу, которого мы никогда не видели чисто так, понимаете, как Духа. Поэтому мы, смотря на образ воплощенного Бога Христа, учимся правильно служить ближним. Ибо, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. То есть вот этот текст, он как бы очень прямо связан, если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. То есть вот апостол Павел задает нам этот вопрос. Причем дальше интересно, будучи же судимы, наказываемся, как я уже говорил. То есть этот христианин, он не анализирует. Вот он в каком-то определенном упрямстве пребывает, он приходит, он поверхностно молится, поверхностно все участвует в заповеди, но немощный становится, еще более немощный, еще, и вдруг заболевает. И такая уже смерть приходит, что он уже не может ее остановить. И тогда к нему приходят братья-пресвитера, декана, совершают молитву. Он молится, исповедуется, кается, и примиренный идет к Богу, может быть, без той награды, которую бы должен был получить, но он будет ждать восхищения со всеми, кто имеет участие в воскресении первым. Он член церкви, поэтому Бог его подготавливает таким образом, но можно было бы этого и избежать, братья и сестры. Поэтому мы вот смотрим на то, что происходит сегодня, и некоторые тексты Писания не случайно мы говорим, вроде бы то, что я говорю, брат, но это ко мне не очень относится. Это так, в принципе, о ком-то. Но вот посмотрите, Христос говорит об одной притче в 18 главе Матфея. Там Он говорит о милосердном господине, помните, да, и безжалостном слуге. Давайте посмотрим вот эту притчу вкратце так вот в контексте заповеди хлебопреломления. Мы вот уподобляемся тому рабу, который вот имел большой долг пред Богом. И каждое хлебопреломление, перед каждым хлебопреломлением мы просим у Бога прощения. Мы просим, мы исповедуемся, мы с окружающими вроде бы миримся, мы ищем этого мира, мы умоляем, да, и все, казалось бы, хорошо, прости нам. И когда мы верой принимаем, нам так хорошо, мы такие радостные, мы такие счастливые, мы такие обновленные, но мы, может быть, глубоко не проанализировали свое сердце. Понимаете, вот вспомните, как сказал Закхей,
Господи, половину имения моего отдам нищим, и если я кого обидел, в четверо воздам. Помните, да? Вот плоды настоящего покаяния. То есть в сердце у этого человека было прощение, оно вышло. И совершенно невозможно, может быть, понять того человека, который, например, тот же самый Захей, после общения с Иисусом Христом, вышел из своего дома, идет и вдруг увидел своего должника, который должен ему там деньги был по старой той жизни. И он сразу его за грудки взял и потащил в налоговую полицию или в тюрьму долговую. Но это недопустимо, правда? Захей этого не мог сделать. Но почему мы с вами иногда уподобляемся такому человеку, получив от Бога? Мы тут же забываем. И тут же жестко относимся к тем, кто ближе всего к нам, к нашим родным и близким. Знаете, я, рассуждая на эту тему, ну вот думал, может быть, мы до конца сами себя не знаем. Вот 31-й псалом, там написано, в чьем духе нет лукавства. Понимаете, вот этот человек, который пришел к господину своему и получил у него прощение полностью от всех его долгов, у него уже тогда было там в душе вот это, как мы читали сегодня, то, что бродит. Понимаете, вот это квасное. Квасное, оно начинает портить. У него уже тогда жило непрощение. И поэтому, когда пришел момент, он сам-то воспользовался, а отдать не отдал, не понял. И когда мы смотрим на Иисуса Христа, на Его смерть, на голгофские страдания, не побуждают ли они нас к этой же жертве, к такой же жертвенной жизни? Почему язычники, окаянные язычники, жертвуют своими детьми, близкими, родными, чтобы угодить своим истуканам сатанинским? А мы, христиане, получившие прощение и милость, не можем передать ее, эту же милость, близким и родным. Мы верой принимаем, что Он нас простил, и в то же время точно жесткой рукой, как 58 глава Исаии написано, мы молимся, постимся, Господи, почему Ты нам не отвечаешь? Мы же так хотим, мы же ищем Тебя. Он говорит, так что вы хотите от меня получить, когда вы просите у меня одну руку, а другой ближнего бьете, осуждая? Это очень серьезный момент. Блажен муж, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен этот человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Может быть, там у нас квасное, это лукавое все-таки есть. Я подойду к главной мысли. Почему я так говорю? Братья, сестры мои дорогие, не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? Ну, казалось бы, так все понятно, теоретически, а практически. Вот там есть наша несораспитая природа, наше я. И очень трудно. Трудно победить его. И более того, Римлянам 2 глава 1 стих, там написаны удивительные слова. Это Бог говорит: «Неизвинителен ты, всякий человек». Неизвинителен – это не имеющий стопроцентно оправдания. Слушайте, это сказано к верующим людям. «Неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого. Ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же самое». И действительно, если посмотреть честно со стороны, мы вспоминаем Екклезиаста 7:22. «Ибо сердце твое знает много случаев, когда и сам ты был такой, за что сегодня кого-то ты осуждаешь». Только мы как-то сострадательны к себе. Поэтому очень хочется, чтобы в сегодняшних рассуждениях мы могли проанализировать, вспомнить эту великую милость Божию, которую Бог нам явил через эту жертву свою. Ибо если мы с вами сегодня правильно совершим молитву, правильно совершим исповедание, то тут написано: «Итак, вспомни, откуда ты не спал». Откровение 2:5. «И если, и покайся, и твори прежние дела твои, если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой, если не покаешься с места его». Сдвину дух твой, то есть умрешь преждевременно, братья и сестры. Есть время, определенное Богом для нашего ухода. Есть время, которое, видите, мы сами Богу навязываем, потому что мы не подходим к заповеди глубоко, мы не рассуждаем. Итак, вспоминаем слова Иисуса Христа. «Господи, Отец милосердный, прости им». И если бы Христос так не помолился, наверное, Отец бы не смог простить. Нужна была вот эта жертва, посредничество между святым Богом. Но Бог свою любовь доказывает к нам тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешники, то есть Он нас простил. Тогда, когда, причем потрясающе, братья и сестры, Христос знал, что после того, когда Он нас простит, сколько раз мы Его предадим? Хуже Петра, может быть, и Иуды. Он знал. Но Он простил. Мы, когда прощаем, мы говорим, я тебя прощаю, но ты смотри, больше этого не делай. Мы детей особенно так учим. Но Он, зная, что мы будем делать еще дальше, Он нас простил. Вот это и говорит о Его любви. Вот Его любовь доказывает то, что Он нас простил. Вот эта величина любви в том, что Он нас простил таких плохих. А теперь давайте спроецируем, Он нас простил, и как Он меня простил, помоги мне, Господь, с такой же глубиной простить ближних моих, тех, которые мне доставляют досаду. Знаете, эта тема очень серьезная. Есть два как бы вида прощения. Прощение, когда, например, вы у меня просите прощения, лучше, чтобы было побольше свидетелей, чтобы я мог вас красиво простить. Знаете, такая помпезная форма. Но я это не признаю, это лукавство, это лукавство. Это игра в самого себя. Но есть другая форма, по Христу. Понимаете, простить так до глубины души, от чистого сердца. Вот как написано Ефесянам 4:23. «Но будьте друг ко другу». Смотрите, добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Вот так, понимаете? То есть вот как мы можем вот ближнего нашего так глубоко простить? Но я так не могу. А как я могу принять от Христа прощение? И как я могу участвовать в заповеди хлебопреломления? Колоссянам 3:13. «Снисходя друг к другу, прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как и Христос простил нас, так и вы». Дорогие братья и сестры, очень часто между супругами происходит конфликтная ситуация, и вплоть до того, что они даже расходятся по разным причинам. Хотя кто до конца был виновником того, что произошло, неизвестно. Кто кому повод дал, неизвестно. Но потрясающая другая картина. Один участвует в хлебопреломлении, а второй там находится в состоянии изгнания, полного отлучения во грехе, а они тело одно. И когда его спрашивают, а ты молишься? А нет. А ты почему не молишься? Ну, я же должен тогда буду простить. Ну, так если я должен простить, то я должен тогда принять. А я не хочу. Я себе уже нашел, присмотрел, и думаю, братики будут на моей стороне. Скрытая форма непрощения там в глубине. Вот такая статья, вина, прелюбодеяние, кто-то упал. А как он упал? Кто его толкнул и отошел в сторону? Кто дал прецедент? И Христос как раз в 5 главе, когда пришел на горную проповедь, он говорил о поводе, который может дать муж или жена, мужчина или женщина. Сразу набрасывается на виновного, я не оправдываю его, но вот это глубокое непрощение тех, которые вроде бы под крылом церкви остались, вот эта тайна, которую знает только, наверное, Бог. И более того, вот 2 Коринфянам 2:11 там сказано, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы. Скажите, пожалуйста, о каких умыслах сатаны здесь идет конкретно речь? Ущерб. Ущерб – это обольщение, это обман, это воровство. Но можно было бы сказать, что это такое конкретно? Это непрощение между двумя. Непрощение. Скажите, пожалуйста, братья и сестры, когда мы с вами последний раз молились за того человека, который нас обидел? Не чужой далекий, а близкий. Это обиднее, это тяжелее, это удар сильнее дьявол делает. Но когда мы за него молились, и вы скажете, вот я вчера молилась, вот сегодня я молилась. Блажен ты, потому что молиться может так только умерший, сораспятый со Христом. А эгоист, укорененный в самом себе, он никогда не будет так совершать такую молитву. Братья и сестры, я хочу, чтобы мы сегодня посмотрели на наше состояние внутри нас самих. Знаете, был такой белорусская была группа много лет назад, песняры, и там был такой Владимир Мулявин, и он написал одну песню, песня-притча. Там между молодыми была конфликтная ситуация, и он в ярости своей превратил ее в птицу, и она улетела. И потом друзья его ему говорили, что она хочет прилететь, покаяться, с тобой примириться, а он не хотел примиряться. И прошло какое-то время, и пришли ему друзья-охотники, и с охоты принесли птицу, и бросили на стол, нам мы тебе птицу принесли. Он посмотрел на эту птицу, и вдруг он увидел у этой птицы глаза. Глаза, знакомые такие. Так это же глаза моей жены, это же моя жена. И вот тут он доходит до состояния покаяния, он падает на колени и кричит: «Тебя не хотел простить я, кто же простит меня, братья и сестры?» Вопрос прощения, он все равно должен быть развязан здесь, на земле. Если мы сами не решим это, Бог нам поможет, но это будет намного сложнее для нас. Дагестанский поэт Расул Гамзатов: «Берегите друзей», и там такие слова последние: «И теперь я всех вас видеть жажду, некогда любившие меня, мною непрощенные однажды или не простившие меня». Дорогие мои, пусть Господь благословит нас, вот чтобы мы действительно перед этой заповедью, принимая прощение от Иисуса Христа, в своих несовершенствах могли точно так же полноту и красоту этого прощения подарить мужьям, женам, детям, близким, знакомым, всем, потому что мы к вечности готовимся, и очень скоро Господь придет. Он заботится о нас, поэтому да поможет нам Господь сегодня, вот соединяясь с Ним, принять эту благодать. И если мы приняли омытие кровью Его, приняли прощение, и вот так же Его и отдали, а Господь будет смотреть, а как мы отдали, вот тогда мы с вами не будем грешить против тела и крови Господней. Аминь.